эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. Микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 30 марта, пятница. Последний прямой эфир в этом месяце. И говорить мы будем о таком. Переходные администрации на Донбассе по примеру Югославии. Реальность?
Будьте готовы до такого варианта решения проблемы.
ОБСЕ хочет разместить свои базы возле границы с Россией.
Может быть, россияне таким образом хотят продемонстрировать некий эрзац.
Что в России происходит с госслужащими, когда страна требует их отставки после трагедии?
Осужден всего один человек. Это выживший в ходе штурма террорист Нурпаш Акулаев.
Как украинцам разлюбить фейки и популистов? В студии сегодня говорим именно об этом. Могут ли у сложных проблем быть простые решения? Если нет, то как украинцы жили раньше? Как на фоне всплеска популизма в мире Украина может выбиться из этого тренда? И почему это важно для Европы? И как потреблять информацию в наступившую эпоху постправды? У нас в гостях креативный директор украинского кризисного медиа-центра, редактор портала YouChoose Олеся Дрошкаба, а также журналист, фрилансер-продюсер немецкого телеканала ARD Георгий Тихий. Друзья, вы можете звонить к нам в эфир по телефону 0800 300 403, либо найти нас в скайпе donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О других событиях дня коротко нам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Странам конфликта на Донбассе пока не удалось найти общий знаменатель в вопросе нового обмена пленными. Об этом заявил представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук. Как отметил он в интервью BBC, подготовка ко второму этапу большого обмена продолжается с тех пор, как в конце декабря состоялся первый этап. Но говорить о точной дате сейчас очень сложно. По словам Медведчука, поддерживаемые Россией силы заявляют, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип всех установленных лиц на всех установленных. Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена. Поддерживаемые Россией силы с начала так называемого пасхального перемирия 6 раз обстреляли позиции украинских военных, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, за прошедшие сутки пострадали 3 украинских военных. Обстрелы зафиксированы на Луганском, Донецком направлениях. В свою очередь, группировка ЛНР обвинила ВСУ в 2 случаях нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки. Группировка ДНР заявила об обстреле Коминтерного со стороны украинских военных. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы на оккупированной территории Донбасса, в том числе вблизи участков границы с Россией. Об этом заявил первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг. По его словам, базы планируется открыть в населенных пунктах Новоазовск и Амвросиевка. Однако ОБСЕ до сих пор не получило однозначного ответа от представителей группировки ДНР о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский утверждает, что газопровод в Авдеевке полностью готов, но его работу блокирует Донецкоблгаз, передает в частно. По словам Жибривского, проверять техническое состояние газопровода не в компетенции облгаза. Сейчас документы по запуску газопровода переданы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, где ожидают рассмотрения. Новые сроки сдачи в эксплуатацию газопровода Жибривский не озвучил, но пообещал, что это состоится в ближайшее время. Из-за переноса времени футбольного матча украинской премьер-лиги Мариуполь-Динамо «Укрзалезница» изменила время отправления поезда. Об этом сообщает исполняющий обязанности председателя правления «Укрзалезницы» Евгений Кравцов. 1 апреля поезд 84-83 Мариуполь-Киев из Мариуполя отправится в 19 часов 47 минут вместо 18 часов. Кравцов отмечает, что это единичный случай. В дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику. Напомню, футбольный матч Мариуполь-Динамо перенесли на 17 часов. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 15.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Просто сейчас к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, как украинцам разлюбить фейки и популистов. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что другие важные темы дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Насколько реалистично выглядят представления о международной переходной администрации в ныне неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» говорили ведущий Виталий Портников и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого разговора.
Ну, така знява був австрійський дипломат Вольфганг Петріч в Києві, який свого часу був верховним представником Європейського Союзу по Боснії і Герцеговині та спеціальним представником ЄС у Косово. Він якраз говорив про досвід тимчасових адміністрацій. Одночасно відбулася така подія, як стаття в журналі «Таймс», яка обговорюється російського журналіста Михайла Зигаря, який говорить, що Володимир Путін може погодитися на ведення в окремі райони Луганської і Донецької областей тимчасових міжнародних адміністрацій. За таким прикладом. Я чесно вам скажу, я не вірю в цю тезу, але мені взагалі цікаво говорити сам варіант. Наскільки це реалістично? І якщо це реалістично, де переваги, де проблеми?
По-перше, єдиний зараз вихід це домовлятися про те, щоб ми діяли узгоджено з міжнародними партнерами. Зараз превалює думка, зараз, незалежно від того, віримо чи ні, що ми маємо бути готові до такого варіанту вирішення проблеми. Що цей варіант передбачає? Треба вивчити моделі, які працювали і були відносно успішними, тому що в кожній з них були проблеми. Так от, я вірю в те, що якщо така місія має право на існування, то вона буде наперед має бути так розроблена, щоб там якраз в деталях не було диявола. І через це вся країна має бути готова до цього не тільки МЗС, а вся країна, тому що транзитна адміністрація має забезпечити перехід фактично влади від окупаційних адміністрацій до себе самої, а потім передати їх українській державі. І от там, на етапі там, переговорів, розподілення функцій, завжди може проявитися російський вплив або вуха, як кажуть. Тому я думаю, що ця тема є надзвичайно важливою, і вона має показати просто, що Україна до цього готова не тільки сама по собі, а узгодила позицію, тому що це буде потребувати рішення в Раді безпеки ООН відповідного.
І якщо взагалі Росія на це піде?
Це вже справа ж тиску на Росію.
А ви не розумієте, тут є така проблема. От ми говоримо про цей досвід колишньої Югославії. Тимчасові адміністрації в колишній Югославії призвели не до вирішення конфлікту, а до консервації ситуації непорозуміння між окремими регіонами навіть в одній країні. От якщо взяти, скажімо, Республіку Косово. Ну, по-перше, ніякого питання територіальної цілісності Сербії не було вирішено. Тимчасова адміністрація фактично сприяла суверенітету Республіки Косово, якщо ми так вже будемо на це дивитися. Але в самій Республіці Косово, по суті, тимчасова адміністрація не змогла навести ніякі мости між косівськими албанцями і косівськими сербами. Якраз ми з вами говоримо в період, коли між цими двома громадами назріває новий, може, збройний конфлікт. За участю Белграда і з одного боку, і керівництва Республіки Косово в Прищині з іншого. Виникає питання, наскільки тоді ці тимчасові адміністрації можуть бути ефективними, коли їхня діяльність сприяє такій конфліктогенній ситуації?
Друзі, повністю цю програму смотрите і слухайте на сайті Української служби Радіо Свобода, а також на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Стационарные базы на неподконтрольной территории и вдоль границы с Россией планируют открыть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Такое заявление сделал первый заместитель главы мониторинговой миссии в Украине Александр Хук. Но оккупационные администрации все равно не допустят сотрудников ОБСЕ к местам расположения их войск, считают военные эксперты. Также политологи допускают связь между созданием этих баз и возможным введением миротворцев ООН на Донбасс. С экспертами на эту тему беседовал Дмитрий Донской.
В оккупированном Донецке провел брифинг первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Он заявил, что на территории подконтрольной ДНР миссия планирует открыть передовые патрульные базы, в том числе и вблизи с российской границей. Он заявил:
«Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например, в Докучаевске, а там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открывать передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков в границе с Российской Федерацией, в таких населенных пунктах, как Новоазовский и Амвросиевка».
Постоянный контроль миссии ОБСЕ за действиями коллаборантов и отводом вооружений был предусмотрен еще минскими договоренностями. Международная миссия пыталась выполнять контроль с помощью мобильных групп, но они не обеспечивали постоянного присутствия. Незаконные вооруженные формирования использовали это и начинали обстрелы, когда уезжали представители ОБСЕ. Создавать стационарные базы нужно было еще в 2015 году, считает политолог Владимир Фесенко. Еще нет никаких договоренностей по присутствию миротворцев ООН на Донбассе, поэтому делать выводы о связи открытия постов и введению голубых касок пока рано. Но существует вероятность, что, давая возможность открывать посты невооруженным контролерам, Россия пытается заболтать введение вооруженных миротворцев, считает Фисенко.
Может быть, россияне таким образом хотят продемонстрировать некий эрзац. Они же как предлагали решать вопросы миротворческой миссии ООН? Что эта миссия должна только охранять ОБСЕ, а Украина настаивает на более широких задачах этой миссии, чтобы они обеспечили безопасность на этой территории и переход этих территорий под юрисдикцию Украины, возвращение их. Россияне таким образом могут, скажем так, переключать внимание на более мелкие и не самые важные задачи.
То, что ОБСЕ планирует обустраивать стационарные пункты, говорит, что они располагаются всерьез и надолго, считает военный эксперт Олег Жданов. Новоазовск и Амвросиевка действительно узловые точки, но по поводу этих двух населенных пунктов миссия ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от оккупационной администрации. Готовы ли они оказать поддержку для открытия там передовых баз? Все равно останутся сакральные места, куда ОБСЕ не подпустят, считает Олег Жданов.
Созданы военные городки по размещению частей подразделений военных формирований, которые там созданы, и позиционные районы, которые они занимают вдоль линии разграничения. Вот это табу для мониторинговой миссии, причем не только наземной, но и вспомните, что творилось с беспилотниками, когда ОБСЕ хотела посмотреть на эти районы с высоты. Их же сбивали, их блокировали, и в том числе и с применением средств радиоэлектронной борьбы Российской Федерации на вооружение, на только в вооруженных силах России.
Возможно, оккупанты пойдут на обустройство пунктов, предложенных ОБСЕ, поскольку им нужно демонстрировать свою лояльность и желание мира, считают эксперты. Но эти 2-3 точки не смогут обеспечить полноценный мониторинг 400 километров неподконтрольной Украине границы с Россией. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Как Украине разлюбить фейки и популистов? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях креативный редактор украинского кризисного медиа-центра, редактор портала YouTube Олеся Дрожкава. Здравствуйте, Олеся.
Добрый день.
Также журналист, фрилансер, продюсер немецкого телеканала АРТ Георгий Тихий. Здравствуй, Георгий.
Добрый день.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Как всегда, рады будем слышать ваше мнение, ваши реплики и вопросы. Также для жителей неподконтрольной части Донецкой области есть опция писать и звонить нам по скайпу donbass.reali кириллицей. Итак, Олеся, первый вопрос к вам. Почему команда, я так понимаю, вся команда, да, украинского кризисного медиа-центра начала заниматься этим?
Частково.
Вот да, почему антикризисная площадка, да, вот такой коммуникации во время так, зачатков в ходе украинско-российской войны превратилась в проект YouChoose, площадку для борьбы с популистами и фейками? Какая в этом связь? Поясните слушателям.
Ну, це один з напрямків українського кризового медіа-центру. Ми цього року таки зробили два великі напрямки для себе. Це антипопулізм, він же критичне мислення. І другий напрямок – це боротьба з пропагандою, в тому числі якби російською. Цим займається інша команда. Чому критичне мислення? Тому що, насправді, це єдиний спосіб дійсно якось звернути увагу і на мислення, в тому числі, і на причину на слідкові зв'язки, і розібратися в цьому масиві такого валу фейків, валу взагалі інформації, в якому ми тепер живемо. Тому що, ну, дійсно всього дуже багато. Я навіть сама вчора перепостила, чесно, помилково ссилочку не за той місяць, наприклад, просто не звернула увагу. І так може зробити кожен.
Олеся, от в соответственно вопрос, у вас опыт и работы в украинском кризисном медиацентре большой, да? У вас иногда не опускаются руки, что вот журналисты в Украине, которые ратуют за медиаграмотность, за борьбу с фейками, вот в каком-то роде борются с мельницами, да? Вот все равно, несмотря на всю вашу работу, вот, такие вот столько спикеров, когда прошло через вашу площадку, столько испытаний на долю Украины, столько, казалось бы, прививок этого популизма от фейков, все равно вот люди верят этим фейкам, да, растут рейтинги у популистов, и ВОЗ, кажется, и ныне там. Вы иногда не думаете, что все это, ну, или очень сложно, или просто невозможно на нынешних условиях и в Украине, в воюющей стране?
Думаю, звичайно, я думаю, всі думають. От Гоша теж думає, коли дуже сумно, то є спеціально обучені друзі, які підтримують в ці моменти, коли опускаються руки. Але насправді, якщо так стратегічно казати, то, звичайно, ні, тому що це велика така стратегічна проблема цілого світу, насправді, не тільки України. Да? Просто ми, можливо, мусимо це робити більш оперативніше за інших, да? Більш оперативно, тому що у нас це від цього залежить наше виживання. Але сказати, що в Україні є фейки, і люди не думають, не мислять критично, а в цілому світі прямо такі вже всі критично синкінг, що не можна. Тому що насправді просто дуже багато інформації, дуже багато інтересів. Всім здається, що фейки – це просто так, да? Це така якась неуважність. Насправді і фейкові новини створюють люди, які переслідують певні інтереси.
За цим хтось стоїть.
Да, ну, звичайно, є там моменти випадковостей, да? Але в принципі це великі гроші, великі інтереси, велика політика стоїть часто за таким месом інформаційним, який нам здається, він такий якийсь випадковий, хіхонькі-хахонькі, і так дуже все емоційно, мемчики подано.
Гоша, зачем ты приобщился к этому проекту, да? Почему бы не работать на качественное, уважаемое немецкое издание ARD, где, ну, действительно воспитана аудитория, наверное, в Германии, мы еще об этом поговорим, да? Видишь ли ты смысл воспитывать аудиторию, так полагаю, в этом смысл состоит этого проекта, да, как-то немножко ее научить думать? В Украине.
Я бы не сказал, что у меня стоит такая цель кого-то воспитывать. Чему-то, мне кажется, что я не вправе это делать. И одно другому не мешает. Я могу одновременно работать с качественным СМИ, спасибо за комплимент немецким, и с этим проектом, который я считаю очень важным, потому что эта проблема огромна в Украине в данный момент. И если мы не будем предпринимать каких-то попыток задуматься об этой проблеме, попробовать какие-то альтернативные способы ее решения, то, ну, это может очень плохо закончиться, как мы видим примеры и в Евросоюзе, и, кстати, в той же самой Германии. Если вы думаете, что в Германии все так прекрасно, и люди не ведутся на какие-то вбросы новостей, это совсем не так. И рейтинги, в том числе вот этих ультраправых партий, как альтернатива для Германии, к сожалению, показывают это, что очень легко в такой период, как сейчас, появиться партии, которая, ну, условно говоря, в разных реалиях по-разному. Вот там укажет пальцем на мигранта, вот кто виноват во всех проблемах. И кажется, что 13% немцев готовы проголосовать за эту партию, несмотря на то, что в Германии с детства прививка от всего ультраправого, прививка от любых вот каких-то таких, ну, каких-то таких риторик, да, ультраправых. И тем не менее, то есть эта проблема глобальна. Глобально. Она связана с изобретением интернета, она связана с экономическим кризисом 2008-2009 годов, его последствиями. И она порождает вот этот вот вал популизма, вал фейков и так далее. Этому нужно искать модели противостояния. Никто еще их не придумал в мире. Вот, возможно, мы в Украине найдем какой-то свой путь. Возможно, мы найдем какую-то модель противостояния.
Почему для Украины это важно? Вот какие такие точки, да, можно в будущем обозначить, где, ну вот, будет виден вал популизма, да, и в чем ты сейчас видишь этот вал, да, что конкретно, что такое популизм, собственно говоря? Вот Петр Порошенко, украинский президент, украинская власть, она популистская власть или нет?
Есть, конечно, элементы популизма в выступлениях и Петра Порошенко, и Владимира Гройсмана, и лидеров оппозиции. У нас эта зараза во всем обществе распространена, во всей политической системе, поэтому, конечно, есть. И разные мотивации немного, да, потому что если оппозиция пытается с помощью этого популизма приобрести баллы, то есть обычно этот популизм такой негативно окрашенный, там вот все плохо, все ужасно, то там популизм обратного толка, то есть наоборот, объяснить, что все прекрасно, все хорошо, на самом деле не прекрасно и не ужасно. Реальность, она не черно-белая, реальность состоит из негативных явлений, из хороших явлений, то есть вот в этом и заключается критическое мышление. Не вестись на вот эти вот упрощающие действительность, ну, какие-то объяснения, значит, что или уже все у нас чудесно в стране, или все ужасно до такой степени, что прям вообще.
Олеся, давайте вот нашим слушателям расскажем какие-то основные рекомендации, да, как не вестись на вот такие вот черно-белые споры, да, зрада, перемога, хороший, плохой и так далее и тому подобное. Какие-то вот основополагающие правила, чего стоило бы придерживаться, читая новостную ленту, да, слушая радио, например, нас, да, как отделять вот факты от мнений, правду от неправды, популизм от реальности.
У нас на сайті YouChooseInfo є така моя статейка, називається «Медіагігієна», там, тому я можу дуже швидко відповісти. Перше, це, звичайно, не читати новини по заголовкам. Це дуже важливо, тому що це дійсно економить час, і дуже багато сучасної молоді особливо читають новини по заголовкам. Часто заголовки або не співпадають з темою статті, або є трошки маніпулятивними, або кажуть таку дуже спрощену правду. Друге, це, звичайно, і я думаю, що вашій цільовій аудиторії це дуже важливо, це емоції. Тобто, коли нас провокують відключати наш мозок, відключати критичне мислення, коли ставлять нас нібито в таку момент виживання, да, коли за вами там біжить тигр. І для цього ставляться там капслоки, знаки оклику, да, от всі ці речі. І ви якби маєте швиденько щось зробити, репост, інфа, там 100% і так далі.
Внимання всім.
Да, там терміновий репост 100%. Третій такий момент, на який би я хотіла звернути увагу, це такі загальні фрази або меми їх називають, там провальні реформи. Да? Тобто, звичайно, є реформи, які тільки почалися, так їх не можна назвати провальні. Є реформи в Україні, які дуже вдалі, є дійсно, які провальні. Да? Але оце от всі реформи провалені, це такий, типу, великий узагальнюючий мем. Інший момент, який насправді дуже важливо всім пам'ятати, це анонімне джерело. Дуже часто саме з таким тегом вкидується найбільше фейків. Да, по анонімному джерелу ми знаємо, що. Да, тобто дуже треба перевіряти такі всі моменти. Перевіряти джерела, тобто дивитися, на яких сайтах ви що читаєте. Насправді у нас теж на ресурсі є така вікторина, чи відрізняєте ви фейк від правди, яку Гоша якраз писав, і там українці, наприклад, ведуться на видання, які спеціально створені, як такі жартівливі новини. Да? Тобто, і дуже багато українців реально їх перепощують і вірять в це. Тобто, навіть такі моменти інколи можуть нас збивати, хоча там немає якогось суперзлої якоїсь думки, да? Тобто, це такий, ніби як всі розуміють, що це хіхоньки-хахоньки, а насправді воно так не є.
0800-300-403, номер прямого эфира. Олеся, еще такой к вам вопрос. Вы говорите, вот правило номер один — определиться, что же это за ресурс, да? Ну вот, допустим, многие из наших слушателей поделились на два лагеря, да, есть какой-то ресурс, где свои, а есть ресурс, где чужие. То есть, допустим, даже авторитетное какое-то издание, вот, допустим, Радио Свобода, да, или телеканал РД, если он сообщает о каком-то факте, человек не будет ему верить априори, потому что это вот империалистическая западная пропаганда, да, он будет верить больше своим, чем чужим. То есть, как вот этот решить вопрос?
Ну, тут треба дивитися, треба тут уже зводити з причину і наслідок, дивитися взагалі, які факти ви знаєте, да? В які факти ви можете повірити, в які факти ви не можете повірити. Наскільки є багато конспірології. Да? Тобто, якщо ви вірите якомусь виданню і бачите, що воно ніби все говорить вам правильно, так? Але не дає вам ніякого такого фактажа, який ви можете десь перевірити. Да? У нього причини не сходяться з наслідками, як я в своїй статті писала. Да, що реформи мають привести до підвищення пенсій. Ні, це не так. Це причина не сходиться з наслідком. Да? Або там українці такі, тому, ну я не знаю, там, типу, зрада якась там всесвітня. Тобто перевіряти ці моменти. Ну і, звичайно, це я провожу цю з собою таку роботу, пробувати не бути в інформаційному такому замкнутому колі. Це дуже зручно. Читати тільки ті видання, які читають всі ваші друзі. Обговорювати їх, вірити їм і не вірити ніякій інформації ззовні. І я насправді сама заставляю себе мати в друзях тих людей, яких думка мені не подобається, читати інколи ті видання, які мені не близькі, да, і зрівнювати все-таки факти і дивитися, що, може, я думаю не так, що, можливо, я не помітила, да, в політичній або в соціальній якійсь історії.
Гоша, к тебе вопрос. Это все достаточно так трудоемко, это медиаграмотность, читать и Радио Свобода, и Газета.ру, да, и Life News, и подобные вещи. Но это же долго, но не будет обычный человек этим всем заниматься.
А в чем вопрос? Это правда, да.
Как, допустим, это поставлено в Европе, да? Допустим, откуда у людей все-таки всего 12%, да, популистов в той же Германии, да, это какой-то такой прививка есть некая этого всего, но как добиться того, чтобы, ну, как-то ускорить это все дело, и больше людей в Украине стали медиаграмотными, учитывая то, что это действительно очень трудоемко. Даже многие журналисты ленятся часто... Ну, от сравнювати ці всі мислі, не говоря вже простих смертних. Простих
а людей. От журналістам, мені здається, це прям обов'язково робити. Якщо для людей трудоємка, то от журналістам прям...
Ну, есть на самом деле тоже, с другой стороны, не нужно усложнять. Я согласен, что действительно люди часто не будут там проверять источники, не будут там смотреть. Но это сложно очень. Мы не всегда этим занимаемся, а уже тем более там люди, которые просто читают новости. Но не нужно, с другой стороны, усложнять, потому что есть простые правила. Правило номер один – первым делом посмотреть на дату публикации. Когда вы зашли вот на странице, посмотрите, когда она опубликована. Это только что, это пару дней назад или это 3 года назад? Очень часто подбрасывают таким образом поддельные новости. Второе, посмотреть на источник, то есть кто публикует. Если это какой-то сайт, который вы не знаете, какой-то bbc.cnn.com, там, извините за рекламу этого ужасного ресурса, или что-то, а такие, да? Или что-то похожее, ну что просто, ну это неизвестный ресурс, ну, никто не знает, откуда он взялся. Просто...
Но мимикрирует подизвестный.
Сразу не верьте. Вот сразу не. Просто вот ничего не воспринимайте. Даже если вам кажется, что чуть-чуть правды. Вот понимаете, в чем проблема? Некоторые люди думают, что если чуть-чуть правды, то, ну, может быть, это... Может, что-то там правдивое есть. Или вот, я еще люблю эту фразу. Правда где-то посередине. Вот это самое большое заблуждение нашего века, что правда где-то посередине. Она не посередине. Правда в фактах. Ни слева, ни справа, ни снизу, ни вверху, ни нигде. Она, правда, состоит в фактах реальности. А вот эта фраза «правда где-то посередине» ее часто, кстати, используют российские СМИ. Это использовал Дмитрий Киселев, выступает и Маргарита Симоньян. Вот они используют. И они пытаются... Что они пытаются сделать, когда они говорят, что правда посередине? Если она посередине, то мы просто берем свою точку зрения, смещаем до такой степени, вот ее надуваем или там, ну, преувеличиваем до такой степени, чтобы эту середину сдвинуть поближе к себе. Понимаете? И, ну, это бессмысленно. Вот почему с российской пропагандой невозможно, ну, никак взаимодействовать? То есть, то, есть три пути. Вот журналистская этика на Западе, да? Три пути взаимодействия с любой государственной пропагандой. Вот в данном случае с российской. Первый путь. Полностью идем в ее фарватере. То есть вот как она говорит, точно так же мы говорим. Да? Второй путь. Полностью ее опровергаем. Вот, чтобы она не говорила, вот все наоборот. Да? То есть все воспринимаем наоборот. И третий путь. Игнорировать. Просто вот вообще не слушаем, что она говорит. Нет никакого четвертого пути. Нельзя взять чуть-чуть пропаганды и как точку зрения. Пропаганда – это не точка зрения. Это специально сконструированная информация для того, чтобы повлиять на людей. Она ничего не имеет общего с правдой. Поэтому с ней вот невозможно взаимодействовать. Вот иногда приводится такая метафора. Если, извините, в стакан налить немножечко капельку мочи, извините, да, то вроде бы это капелька, да? Но, наверное, пить вы это не будете. Вот это точно тот же случай.
Яркий образ. 0800-300-403, номер прямого эфира. В гостях у нас журналист Георгий Тихий, креативный редактор украинского кризисного медиацентра Олеся Дрожкаба. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый.
Александр из Краматорска.
Очень приятно.
Да, я, в общем, как бы с вами полностью согласен, но есть маленькое но. Дело в том, что слушатели или читатели, или те, кто получает новости, они не всегда, и не все, далеко не все разбираются в том, какой сайт они читают, и что их интересует новость. Поэтому я бы хотел ко всему тому, что вы сказали, добавить одну такую небольшую вещь, для того, чтобы можно было как-то лучше проверить правдоподобность той информации, которую они получают с какого-то сайта. Просто взять эту информацию, найти еще с противоположной стороны. То есть, если говорят, что Россия мирная и хорошая, поищите какие-нибудь сайты, которые говорят о противоположных вещах. Если говорят, что в Крыму там построили что-то такое, поищите какую-то информацию, которая вам не подтвердит эти сведения. И потом попробуйте это все сложить и, как говорится, просто проанализировать. Мне кажется, так будет проще, и мне кажется, так все-таки будут более правдоподобные, люди смогут лучше ориентироваться.
Скажите, мне интересно, как вы анализируете, да, вот есть ресурс, который говорит, что это хорошо, есть ресурс, который говорит, что это плохо, и вы думаете...
Я анализирую, да, к примеру, я больше, конечно, не больше, а в основном я ориентируюсь на украинскоязычные, на наши украинские, или на русскоязычные, но опять-таки наши украинские сайты, и стараюсь. Это первое, чем делаю. И во-вторых, если я какую-то получаю информацию даже с наших сайтов, и это заставляет меня либо сомневаться, либо глубоко цепляет, я стараюсь получить эту же информацию с других сайтов и попробовать их сравнить. Потому что часто просто кто-то выставляется, даже у нас на украинских сайтах, там, допустим, и начинают говорить какие-то вещи, ну, в частности, это касается нашей внутренней политики, там, на правительство, что-то какие-то вещи, там, или какие-то программы, или о реформах, и все остальное, и начинают их там где-то что-то. Я стараюсь проверить, правда это или нет. То есть я беру этот вопрос и начинаю его более глубоко изучать. С других сайтов. Я не пытаюсь
читать
какую-то информацию где-то.
Понятно ваше мнение. Коллеги, вот такой к вам вопрос. Видите ли вы смысл? Все-таки люди черпают большинство информации сейчас, к сожалению или к счастью, из социальных сетей, а не из сайтов. Да, у каждого есть какая-то своя новостная лента. И есть вот такое явление, как Facebook-войны, да, Twitter-войны. Видите ли вы в них смысл, если вот мне кажется, что эти войны, они обесценивают саму важность диалога, да, вот какое бы мнение ни было высказано, но по-любому найдется альтернативное мнение. И опять же, оно ведется в таком дискурсе зрада перемога, хороший и плохой, и нет никакого белого-черного. Рекомендуете ли вы нашим слушателям вот вступать в такие войны, ну вот вести какой-то диалог в социальных сетях, и вообще как обращаться с этими социальными сетями, как там проявлять свою медиагигиену?
Ну, дивіться, насправді, по-перше, треба зрозуміти, що якщо б на соціальні мережі 4 роки тому назад, ми б ніяк не відбилися від такої величезної російської пропаганди, яка тоді велася. Тобто вона ведеться і тепер, і вона тепер, напевно, більш хитріша, але тоді це просто, ну, ми абсолютно були до цього не готові. І якщо б не соціальні мережі, які насправді зробили дуже простий такий фінт ушами, вони висміювали оці от грандіозні фейки. Да, тобто за один день там розп'яті діти в трусиках, да, тобто вони ставали просто настільки жартом, ми забирали собі цей фейк і казали, да-да-да, у нас хунта, да-да-да, у нас там так. І цей фейк все, він переставав існувати. Да, тобто ви не можете запускати, якщо всі сміються над тим, що ви говорите, щось ще далі. Тому, з одного боку, соціальні мережі – це є дійсно момент дуже швидкого реагування. І якщо би не було тоді соціальних мереж, то я не впевнена, що прям медіа би так швидко перебудувалися, щоб знаходити фактаж, знаходити відповіді і так далі. З іншого боку, соціальні мережі небезпечні є і важкі, дійсно, тим, що там все дуже швидко відбувається. Дійсно, дуже багато інформації. Ви не можете майже нічого перевірити. І тому, ну, тут, але, розумієте, медіагігієна – це не просто таке щось, як ви кажете, дуже складне. Ми маємо розуміти, да, це складно, але це на даний момент єдиний спосіб вижити. Да? Тому що ми маємо цьому вчитися потрошечки. І тому, наприклад, наш ресурс, він більше для молоді, тому що молодь є більш мобільна, так, в соціальних мережах. Вона є більш, ну, що ми можемо говорити, там, моя бабуся, в них була одна газета, да? І як тепер жити, і один канал телебачення, да? А тепер ми їм говоримо, що в цих 200 каналах треба просто розбиратися, да, кому що належить і в кого який
інтерес. Чому це важливо, чому це вопрос виживання? Ви говорите о том, що от прям так згущаєте краски, да, от просуществувала Україна уже 27 лет, да, неповних, без от такої медіаграмотності, да, були і популісти, були і три телеканала, да, і все як-то нормально существувало.
Світ був перший раз, був інший раз, Україна існувала напевно, не так, якби всім нам хотілося, щоб вона існувала і надалі. Якщо ми хочемо, щоб Україна змінювалася, нам теж доведеться змінюватися. Два. І в країні йде війна, я думаю, що вашим слухачам це відомо, і тому ну, якби градус небезпеки, він піднімається, звичайно, тому що війна йде не тільки на фронті, вона йде в пропаганді так само, і в кібератаках, і щоб ви розуміли, ну, наприклад, НАТО, по-моєму, визнало кіберпростір п'ятим операційним простором.
Гоша, твої принципи роботи в соціальних сетях, видишь ли ты смысл в этих дискуссиях, которые периодически сотрясают вот украинское фейсбук-пространство, да, это отдельный мир, где вот эта вот зрада-перемога переливается одно в другое, вот последний это кейс Савченко, да, есть ли это один из методов вот воспитать в людях медиаграмотность, или наоборот, ты считаешь, что вот такое вот восприятие мира, такие дискуссии, они вот упрощают картину мира, и никакого... Ничего хорошего от этих Facebook-споров не приходится ждать.
Есть и позитивные вещи в них, и негативные, конечно. То есть есть и то, что помогает, и угрозы. Из позитивных вещей. Дискуссия – это хорошо вообще-то. И когда люди имеют разные точки зрения и имеют возможность это свободно, публично обсуждать, то в этих дискуссиях могут рождаться, во-первых, приятия друг друга. Я думаю, что все-таки украинское общество благодаря этой закалке, вот этими постоянными, бесконечными вот этими вот столкновениями по любой теме, вот посмотри, любая тема, люди делятся на сторонников там одни за, другие против, это кошмар, я согласен, это ужасно. С другой стороны, это закалка, это учит нас относиться друг к другу, ну, как сказать, искать... По крайней мере, я за это агитирую. Искать диалог друг с другом. И с людьми, которые придерживаются абсолютно других взглядов там, на какую-то проблему. Вот. Но это сложно, далеко не все это понимают. В чем опасность? Многие люди вычищают свои ленты. Вот это опасность, которая есть во всем мире.
Вычищают от постов, есть, от людей, которые то пишут то, что им не нравится. Нравится.
Да, там, может быть, вы там сильно за зраду, сильно за перемогу, я не знаю. И все, кто сами не согласен, вы всех удаляете. Это очень опасно, я бы не советовал это делать. Почему? Потому что вы остаетесь в замкнутом, изолированном информационном пространстве. Вам кажется, что все с вами согласны. Вам кажется, что вот тот, кто думает не так, как вы, просто, ну, это человек просто безумен, да, это невозможно никак. И это неправда, потому что действительно людей много разных, они по-разному думают. Во-первых. Во-вторых, люди склонны бросаться немедленно на какую-то сторону. Вот я никогда этого не делаю. Когда я пытаюсь вот последние года полтора не участвовать во всех этих горячих темах. Я понимаю, что если опубликована какая-то новость или что-то стало известно, нужно вот для начала чуть-чуть подождать, потому
да,
что будет
монстр,
дополнительная информация. Возможно, кто-то опровергнет то, что было опубликовано. Возможно, появятся дополнительные факты. Я понимаю, что просто если я сейчас опубликую какое-то очень эмоциональное свое мнение по этой теме немедленно, я просто буду выглядеть идиотом завтра. Потому что завтра...
Гоша, заметь, это, многие СМИ на самом деле, какой-то случился повод, инфоповод, событие, начинают же звать экспертов и обсуждать это дело. Это не болезнь, в принципе, вот вообще украинского медиапространства, что если что-то случилось, появляется вот просто такой огромнейший шум, через два дня это все исчезает.
Это болезнь. С другой стороны, это опять-таки, то есть мы сталкиваемся с некими вирусами. Если мы выживаем вследствие столкновения с этими вирусами, мы становимся сильнее. Мы получаем прививку от этих истерик. Я думаю, что украинское общество получило достаточно сильную прививку за последние 4 года. И мне кажется, мое впечатление, что все-таки эти истерики раньше были более... инфантильными. Мне кажется, они раньше были более такими детскими, когда я вспоминаю там еще 15-й год, да, там по любой теме. Сейчас все-таки как бы я вижу попытку многих людей из противоположных вот этих вот лагерей искать точки соприкосновения. Я вижу не только, скажем так, поляризацию, хотя она есть, конечно, очень сильная, вот этих вот разных дискурсов.
Может быть, ты видишь это потому, что находишься в некотором роде своеобразной тоже информационной
может быть,
бульбашке,
это, может
да?
быть, это моя лента, да, Фейсбука, я вижу таких. Нет, у меня есть я читаю всех, даже людей, с которыми я категорически не согласен. Почему? Во-первых, я хочу знать, что они думают по одному или другому вопросу. Во-вторых, в будущем мы можем с ними в чем-то согласиться, я этого не исключаю. То есть, если я сейчас их удалю, я просто потом не узнаю, согласны ли они со мной. И третье, я хочу, чтобы они читали меня, То есть вот у них другие противоположные взгляды, но я хочу, чтобы... Я не хочу их удалять, я хочу, чтобы они тоже видели мое мнение. Поэтому я бы советовал всем, не удаляйте, читайте. Даже если вам не нравится, что кто-то пишет, читайте, это полезно.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Наши гости, креативный редактор украинского кризисного медиа-центра Олеся Дрожкаба и Георгий Тихий, журналист-фрилансер, продюсер немецкого телеканала АРД. Олеся, из вашей статьи, которую вы упоминали о медіаграмотності, вот прочитаю отрывок, да, ви знаєте, що велика частина постів, які ви читаєте, проплачені, більшість цитат на демотиваторах ніхто ніколи не говорив, Вікіпедія може брехати, купу ваших історичних знань придумали кінорежисери, реклама часто не має позначки «спонсорд», а ЗМІ мають власників зі своїми інтересами в політиці і бізнесі. От у мене, я таке прочитав, так, і в мене просто опускаються руки, я не вірю нікому абсолютно, так, тобто, де зрозуміти, де правда-неправда, тобто відкрив я статтю на Вікіпедії, прочитав про щось, так, і я вже апріорі цьому маю не вірити. Так, як от перевірити цю Вікіпедію? Як от цю зневіру, так от я от про враження від спілкування з простими людьми. От ти їм кажеш, що не все так просто, і людина каже: коротше, розбирайтеся самі, мені вже байдуже це все. Тобто тут є і такий ефект.
Ну, перше, ми маємо розуміти, що насправді критичне мислення це не є якесь таке, ну якби ми запустили наш ресурс, ви прочитали мою статтю, і завтра 99,9% українців почали мислити критично. Це великий процес, який починається там з самого дитинства. Да? Як, нас вчили батьки, багато з нас вчили батьки, туди не можна, а не туди не можна, тому що. Да? Тобто навіть оцей от момент, що буде, які наслідки будуть, це вже є початок критичного мислення. Тому, звичайно, не треба себе ставити в такі умови, ой, я зараз прочитав щось в Вікіпедії, все, я завтра, ну там, все фейк, весь світ масони, конспірологія і так далі. Просто пробувати потрошечки. Все треба завжди пробувати по чуть-чуть. Якщо, наприклад, наш ресурс змінить думку 5% українців, хоча би там по 5% питань, да, або зупинить їх в якийсь момент, коли вони будуть нажимати репост на якусь 100% інфа, срочно біжіть, срочно збирайтеся, срочно все пропало, да, то це вже змінить насправді інформаційне поле. Тобто ми не станемо, ну, якби медіаграмотними за одну секунду. З цим світ з цим працює так само, як ми, і так само, щоб ви розуміли, Британія, яка вважається самою громадськи активною країною в світі. Вона має громадських, ну, людей, які приймають участь в суспільному житті, всього є активними, всього 15%. Це найбільший процент в світі. Тобто Україна має десь такого активного громадського суспільства десь 3%. І не треба думати, тобто навіть збільшення до 5% критичного мислення, медіагігієни і якогось соціального впливу хоча б на свою стрічку, на свою родину, на свій район, на своє там ОСББ. Це вже дуже сильно змінює взагалі все навколо.
Гоша, касательно обращения к разным источникам информации, вот тут тоже получается, что все-таки журналисты часто уравнивают, вот наш слушатель говорит, что если почитал одно, почитай на другом сайте. Нормальные СМИ, которые стремятся быть объективными, и пропагандистские, откровенно пропагандистские СМИ, и получается все равно такой эффект, что вот где-то правда посередине, да, тут все-таки нужно, наверное, эти пропагандистские СМИ как-то выносить за скобки и с ними как-то особо работать в пользовании своей информацией.
Ну, конечно, к ним должно быть особое недоверие, я бы сказал, то есть... Иногда они говорят, что это правдивое. То есть это же не то, что есть. Никто не отменял принцип 40-60, известный принцип пропаганды, еще придуманный Геббельсом. Да, когда вам подается из некого СМИ 60% правдивой информации, даже критичной по отношению к тому, кто ее производит, а 40% того, что хотят донести до вас. И это самый успешный, почему эта формула 60-40? Потому что это самая успешная. Никто не придумал еще более успешной пропаганды. Этим активно пользуются, я вас уверяю, что российские СМИ, пропагандистские, я не имею в виду там все СМИ, да, пропагандистские, они активно пользуются этим принципом в том числе. Поэтому, да, часть источников нужно просто, ну, просто не верить, потому что, ну, я не могу проверить, например, что там на Russia Today выходит. И когда мои редакторы мне спрашивают, там, а что это за новость, я просто сразу говорю, что, ребята, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, я просто не знаю. Это Russia Today, ну, там может быть, в принципе, все что угодно. А, вот, поэтому у нас, кстати, было очень сложно с 2014 года, вот работая с немцами, с немецким телевидением, было очень сложно с этим валом справиться, потому что много людей, не только наших корреспондентов, не просто людей в Германии, там разных журналистов, никто не мог адаптироваться вначале к этому шквалу. Многие эти вещи воспринимали, всякую дезинформацию. Вот. Но сейчас уже у нас уже пятый год этого пошел. Я думаю, что в основном уже иммунитет. То есть те люди, которые продолжают верить российским СМИ, их уже очень сложно выхватить из их объятий. Те люди, которые не верят, ну, они уже не поверят им. Понимаете? То есть произошло уже такое разделение позиций. Я же, в принципе, я езжу часто в Донбассе тоже и общаюсь с людьми. И вот это разделение, оно моментально. То есть практически нет людей с средней точки зрения. Люди очень радикализированы или пророссийские, или проукраинские. Вот практически я не видел людей с каким-то средним. Бывают, но это такие исключения из правил. И переубедить, ну, невозможно. Я с какого-то момента просто понял, что я даже не буду пытаться, честно. Мое дело как журналиста просто поинтересоваться мнением, записать ответ и дальше уже решать, что с ним делать. Ну,
что ждет Украину в 2019 году, где вот новый предвыбор, избирательный цикл, да, насколько вот это вот правда, да, там, где два украинца, там три правды, три гетьмана, да, и больше правд еще, оно будет работать, да, это какая-то такая черта культурная, или это все-таки вот вопрос такой медиа неграмотности, да, насколько это будет таким, ну, вот жестким испытанием для украинцев во время этих выборов, во время которых, ну, действительно к власти могут прийти популисты из-за вот такой вот «разделяй властвуй, в мутной воде рыбку давай».
Да, насправді це дійсно велика небезпека. Небезпека в тому, що настільки багато інформації, настільки багато викликів зараз стоїть перед Україною, чисто реальних, ну, якби реформаторські, ну, взагалі, ну, тяжкий період, тут, ну, не можна нічого сказати, що часто люди, які дають дуже красиві обіцянки і прості відповіді, вони захоплюють велику частину людей. Ну, це нормально. Тобто це не є проблема тільки України. Ми на нашому ресурсі зробили таку річ, мушу прорекламувати, насправді, це гра, і ви можете побути президентом і депутаткою. Скоро можна буде побути ще прем'єр-міністром і головою ОДА. І цей момент нам дуже багато людей сказали, що вони вперше якби відчули себе на місці влади і зрозуміли, що влада не може мати прості рішення. Тому що там у вас є рейтинг, бюджет, безпека, міжнародна підтримка. І коли ви приймаєте якісь рішення, то щось падає, щось росте, щось падає, щось росте. І цей момент насправді, от як би мені хотілося, щоб ми обирали наступного президента. По-перше, щоб ми не велися на гарні слова і на дорогі костюми.
Я верну Донбас і Крим завтра, наприклад.
Да, і там, наприклад, я підніму всім і пенсії, і бюджет, і ВВП одночасно.
І поніжу тарифи.
Да, і поніжу тарифи. І ще й реформую все зразу. Ну, якби. І щоб ми не звертали увагу, і тепер, щоб ми розділяли все-таки поняття влади. Тобто, дуже великий, ну, якби, шкоду українцям наносить те, що ми називаємо влада як влада. Влада, насправді, це президент, він має свої повноваження, це депутат, ну, уряд, він має свої повноваження, Верховна Рада має свої повноваження. І дуже важливо ці повноваження розділяти і розуміти, тому що у нас є купа людей, які кричать там, чому ж він не зніме цього корумпованого міністра.
Ну, тому що вони привикли на розділення від цієї власті просто українці.
Да,
все персоніфіцюють.
Тобто у нас немає, слава Богу, царя, у нас немає, слава Богу, ніякого жорсткої власті, яка там контролює від МЧС до там середньої освіти, а давайте цю в голові владу розділяти, розуміти, які кого повноваження, хто за що несе відповідальність, і все-таки розуміти, що коли ми будемо обирати депутатів, за що вони будуть нести відповідальність, і оцінювати їх, щоб у нас не сталося так, як я це називаю амнезією, да? Коли через рік вийдуть такі всі святі в гарних костюмах старі політики і будуть розказувати, наскільки вони нові.
Гоша, останній вопрос тебе к тому, к чему стремится Украина, да, вот с оговорками там касательно Венгрии, возможно, Британии, где свои такие популистские и фейковые проблемы существуют. Как там обычные люди, вот обычные немцы, допустим, воспринимают информацию? Откуда это все берется, да? Это такое воспитание с детства критическое, это культура людей или это отношение самих СМИ, которые не позволяют вот манипулировать людьми, лгать им откровенно?
Это, во-первых, лучшее качество СМИ, это однозначно, по крайней мере, что касается Германии. Не скажу за Венгрию, не знаю точно там ситуацию. Великобритания, там есть свои вопросы тоже. Это наличие общественного телевидения, общественного. Вот я работаю на общественном телевидении немецком. Оно не подчиняется ни правительству, ни политикам, ни каким-то частным деньгам, да, там, каким-то бизнесменам крупным. Оно контролируется общественным советом. Каждый зритель может отправить комментарий, на который нужно дать ответ. То есть это непосредственно принадлежит обществу. Но я бы не преувеличил, опять-таки, там огромное количество людей, которые ведутся на и фейковые новости, и какие-то вбросы. Ну, посмотрите, Великобритания проголосовала за Brexit. В Венгрии мы видим просто, что говорит...
Президент.
Да, что говорит правящая партия Фидеш и Орбан. Это тоже абсолютно... Я посмотрел недавно выступление человека, но это сумасшествие, извините за такой комментарий. Вот, поэтому многие люди ведутся все равно. Что можно делать? Это... и, кстати, нужно понимать, что есть игроки, которые просто манипулируют социальными сетями. Посмотрите, сейчас разгорелся скандал с Cambridge Analytica. Это аналитический центр, который по заказу тогда кандидата в президенты Дональда Трампа разрабатывал ему предвыборную избирательную кампанию. И что произошло? Просто украли часть данных, фактически собрали часть данных личных людей в Фейсбуке и прописали такие алгоритмы выдачи новостей и такие подсунули новости этим людям, что удалось сманипулировать, 50 миллионов американских избирателей. Это каждый четвертый американский избиратель попадал под действие этой программы. То есть вы понимаете, насколько в наш век легко манипулировать, да, во время выборов. То есть, если мы говорим в контексте вот избирательной кампании, я думаю, что все-таки еще общество, то есть просто вот украинцы, мы все украинцы, задаем тон тому, как с нами будут разговаривать политики во время избирательной кампании. И нужно не стесняться, не бояться вот всем нашим слушателям участвовать в том, чтобы задавать этот тон, ставить повестку дня. Потому что я вот, чего я боюсь, да, что эта избирательная кампания превратится в опять, во-первых, поливание помоями друг друга, а меня это лично очень мало интересует. Я хотел бы услышать, что конкретно кто предлагает. Мне неинтересно от разных политиков услышать, какой плохой другой политик, чем у нас занимается 27 лет. Каждый рассказывает, какой плохой кто-то другой. Да неинтересно это, я знаю всем вам цену прекрасно. Расскажите о себе что-то, пожалуйста. И это мы можем требовать, как общество, мне кажется. Мы можем...
Предвыборные программы можем
принимать. Можем читать предвыборные программы, можем звонить. Есть везде контакты политических партий, вот этих всех политических игроков, которые... Есть контакты. Почему? Вот американцы своим конгрессменам, своим партиям звонят. Вот поднимаешь руку и говоришь, а что у вас там размещено? Вот если будет это давление со стороны общества, оно в любом случае приведет к изменениям и к какому-то новому качественному уровню политики, публичной политики, общения с избирателями, и в том числе избирательных кампаний.
В общем, украинцы, снова начинайте с себя, и хорошо это или плохо, но Украина не сама стоит перед этими вызовами. Спасибо большое за разговор. В гостях у нас были креативный редактор украинского кризисного медиа-центра, редактор портала YouChoose Олеся Дрожкова и Георгий Тихий, журналист, фрилансер-продюсер немецкого телеканала ARD. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
О пожаре в Кемеровском торговом центре можно точно сказать. Все это допустила система, построенная лично Владимиром Путиным. Это утверждает обозреватель еженедельника «Новое время» Иван Яковина. По его словам, реакцию российской власти на пожар в Кемеровском торговом центре даже безумием сложно назвать. Тут какая-то запредельная степень скотства, цинизма и лицемерия. Во-первых, весь первый день власти лгали о количестве жертв. Настоящую информацию люди узнали из переговоров по рации медиков и пожарных. Во-вторых, первые два дня ни мэр города Кемерово, ни местный губернатор, ни тем более президент Владимир Путин, никто не сказал ни слова о сложившейся ситуации. В-третьих, когда люди поняли масштаб трагедии, им напомнили, что общероссийский траур объявляют лишь в том случае, если погибли больше 100 человек. Проще говоря, Путину показалось, что детей погибло маловато, поэтому нечего портить настроение перед инаугурацией такими мелочами. Украинские заложники, которых в конце декабря освободили из плена группировок ДНР и ЛНР, пытаются вернуться к нормальной жизни. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, все бывшие заложники сепаратистов прошли полное медицинское обследование. Впрочем, обещанной государством материальной поддержки они не получили до сих пор. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle. По словам освобожденного военного Александра Морозова, он еще не получил 100 тысяч гривен материальной помощи, на которую, согласно постановлению Кабмина, может претендовать каждый из освобожденных заложников. Ему сказали, что никто не знает ничего об этих деньгах. Подробнее в статье «Освобождение из плена ДНР-ЛНР. Борьба с травмами и бюрократической машиной». Серьезных негативных последствий для власти дело Савченко не имеет и вряд ли будет иметь. Политические элиты вздохнули с облегчением, потому что она была раздражающим фактором и для власти, и для многих оппозиционных сил. Об этом пишет газета по-украински. Издание отмечает, что теперь в предвыборной президентской кампании Петр Порошенко сможет меньше говорить о социально-экономических проблемах и больше о патриотизме и безопасности. Некоторые эксперты считают, что дело Савченко власть использует в свою пользу. Уже неделю украинцы не говорят об антикоррупционном суде, о новом законе о выборах, снятии неприкосновенности со всех народных депутатов. Нам звонят.
Я хочу обратить внимание на такой аспект. Почему все время вот это словосочетание гуляет? Старики, женщины, дети. Так у нас же равноправие. Я не пойму. Почему все время женщин вот за спинами женщин, за спинами женщин? Они что, какие-то умалишенные мы женщины? Это взрослые граждане страны. Я не знаю, что делать. Ответственность должна быть та же самая. Все время говорят, вот женщины несчастные, они там угнетенные, дискриминация. В то же самое время такие привилегии. За их спинами могут армии ходить. И им за это ничего не будет, только потому что они женщины.
Высылка дипломатов никак не повлияет на политический курс России. А во-вторых, ну, это мое личное ощущение. Вот просто давайте поставим себя на их место. Если они признают, да, это мы, и что? Им тогда санкции за это сняли. А если не признают, им говорят, ага, вот видите, темнят, они юлят. На мой личный взгляд, это очень темная история.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбас.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха, що день новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о высылке украинских дипломатов из России в ответ на действия украинской страны. Об этом говорится в его твиттере. По его словам, зеркальная реакция России с высылкой украинских дипломатов – это нонсенс. При этом он подчеркнул, что о гражданах Украины в России есть кому позаботиться. Министерство иностранных дел России ранее сегодня вызвало послов стран, которые выслали российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Сторонам конфликта на Донбассе пока не удалось найти общий знаменатель в вопросе нового обмена пленными. Об этом заявил представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук. Как отметил он в интервью BBC, подготовка ко второму этапу большого обмена продолжается с тех пор, как в конце декабря состоялся первый этап. Но говорить о точной дате сейчас очень сложно. По словам Медведчука, поддерживаемые Россией силы заявляют, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип всех установленных лиц на всех установленных. Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена. Контрольно-пропускной пункт в станице Луганской побил сегодня очередной рекорд. Накануне его пересекли более 11 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Отмечается, что в среднем этот пункт пропуска пересекают по 8 тысяч человек в сутки. Как сообщила в интервью ЮА Донбасс начальница пресс-службы Лисичанского погранотряда Неля Доценко, причин увеличения пассажиропотока несколько. Среди них переоформление социальных выплат и получение гуманитарной помощи. Также люди хотят до праздников посетить родственников. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 15.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. 3 и 4 апреля наш проект, кроме обычных эфиров, проведет прямые выездные эфиры из Маринки и Красногоровки. Ищите страницу встречи в социальных сетях, смотрите, задавайте свои вопросы. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».